Глава 19. Третья. Что считаешь? Цигарки. Прошлый раз на четвертой юнкеса начали бомбить. И охота тебе. Сворачивая очередную цигарку, Сафонов удивленно взглянул на своего подручного и покачал головой. Во время боя он никогда не закуривал, не разрешал этого Чебурашкину. Но только затихала артиллерийская стрельба, и улетали, отбомбившись юнкерсы, как только на позициях, занимаемых взводом, устанавливалось затишье. Сперва расчищал окоп, противотанковую щель и проход к ней, а потом садился на шинельную скатку, откидывался спиной к теплой стенке траншеи и принимался курить, сворачивая цигарку за цигаркой, и не упускал из рук ни кисета, ни свернутой аккуратно, потому что Сафонов даже в этом любил порядок газеты, не зажигалки. Он смотрел то на свои слегка вздрагивающие от усталости пальцы, в которых держал кисет, то на кисет цветной, емкий, с вышитой надписью «Лучшему бойцу», и молчал. Он мог подолгу сидеть так, молча, по-своему, мужицки, обмысливая происходившие события, и недовольно хмурился, когда Чебурашкин, возбужденный стрельбой и своим подвигом, в горевшем танке уж рвались снаряды, когда он откопал и вытащил из-под черного днища бесчувственное тело лейтенанта. Возбужденный, главное тем, что он действительно теперь не боится ни пуль, ни снарядов, ни танков, только с виду страшных, но беспомощных перед солдатской ловкостью и сноровкой. Сафонов хмурился, когда Чебурашкин, которому непременно хотелось говорить, то и дело задавал вопросы. Старый пулеметчик отвечал нехотя, односложно. — И тракторное броняли? — Да. — И под калачом наступали? — Да. — Вам повезло, дядя Ефим. — Ладно, повезло. Набивай диски. Сражался Сафонов и у развалин тракторного, и наступал под калачом. Он хорошо помнит такой же окоп, серый, сыпучий, шинельная скатка на дне, стрельные гильзы и диски у ног, ручной пулемет на бруствере. Также наползали на позиции танки. Черные, большие, с белыми крестами на броне, танки фельдмаршала Паулюса. Также били по ним из орудий, противотанковых ружей, бросали под гусеницы связки гранат. Также в дыму и чуду метались люди, и над окопами, как несмолкающие раскаты грома, то совсем близкие, то отдаленные, приглушенные, прохотали взрывы. Только это был не первый день боя, как здесь сегодня под Соломками на Курской дуге, а 101-й, без передышки, без отдыха 101-й, и не солнечными лучами, а дождевыми потоками заливал окопы, и солдаты, мокрые от дождя и от напряженного боя, отходить некуда позади Волга, бились насмерть. Рота, в которой находился Сафонов, занимала оборону в районе тракторного, южнее завода баррикады. Так же, как только что сейчас в Соломках, стоял тогда Сафонов в окопе и стрелял из пулемета по наступавшей цепи гитлеровцев. Фигурки вражеских автоматчиков появлялись и падали в тесном обхвате мушки. Его ранило в руку, он перевязал рану бинтом и снова стрелял, потом швырял под гусеницы танков связки гранат, бутылки с зажигательной жидкостью. Танки нельзя было подпускать к окопам, вернее, некуда было их подпускать. В 40 метрах позади берег, переправа, снабжавшая патронами и людьми, все сражавшиеся у развалин тракторного, все батальоны и роты. В бою южнее завода баррикады был у Сафонова в пулеметном расчете подручным, вторым номером такой же молодой, как Чебурашкин, такой же веселый и разговорчивый боец Михаил Панихин. Он погиб, когда фашистский танк, скрежеща гусеницами, подползал к окопу, Михаил взял бутылку с зажигательной жидкостью, размахнулся, намереваясь поджечь приближавшийся танк. Но случилось совершенно неожиданное. В поднятую над головой бутылку попала пуля, жидкость плеснулась на каску, на шинель, и вмиг желтое пламя огня охватило солдата. Он не стал сбивать пламя, поднял вторую бутылку и кинулся горящий человек к вражескому танку. Сафонов хорошо помнил все. Как бежал Панихин, охваченный огнем, и держал впереди себя на вытянутой руке подальше от пламени вторую зажигательную бутылку, как ударил ею по решетке моторного люка языки пламени, огромные клубы дыма, как взрыв, сразу поглотили и вражеский танк, и солдат. Потом, ночью, когда бой немного утих, и над кирпичными развалинами бывшего цеха только взвивались одна с другой осветительные ракеты, Сафонов ползал к сгоревшему танку, чтобы принести тело Панихина и похоронить на песчаном Волжском берегу. Но вместо тела принес только горстку пепла, обгоревшую каску, фляжку и погнутый алюминиевый солдатский котелок. Сейчас, глядя на Чебурашкина, медлительно и деловито, Сафонов научил своего подручного и медлительности, и деловитости, набивавшего очередной диск патронами, старый пулеметчик снова вспомнил о Михаиле Панихине. Он подумал, что, пожалуй, и Чебурашкин поступил бы именно так, как Михаил, что даже не пожалуй, наверняка кинулся бы зажигательной бутылкой на вражеский танк, ведь не струсил, спас лейтенант. Сафонов курил, окутывая яйцо махорочным дымом, и кисет и газетку все еще держал в руках. И Чебурашкин, то и дело, поглядывал на его руки с любопытством, ожидая, когда пулеметчик начнет сворачивать очередную. Но Сафонов, хотя цигарку уж обжигал и пальцы, продолжал затягиваться, не замечая взглядов своего подручного. Медлительный и тяжеловатый на размышления, он не мог отделаться от нахлынувших воспоминаний. В памяти вставали дни Волжской обороны, суровые, страшные, когда приходилось за сутки отбивать по 12-13 вражеских атак. Он вспомнил и первую ночь, когда под беспрерывным минометным огнем переправлялся на правый берег Волги. Рота сходу прямо с плотов контратаковала гитлеровцев, ворвалась в развалины цеха и потом до конца обороны удерживала эти развалины. Вспомнил и то пасмурное осеннее утро 19 ноября, когда войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. То утро и все последующие 5 дней боев, когда танковые корпуса и он, Сафонов, как десантник на этих танках, прорывались к Калачу, Советскому, шли на соединение с другими нашими частями, кольцом охватывая 330-тысячную армию фельдмаршала Паульса. Но ни картина атак, ни грохот батареи, ни рев танковых моторов в атаку ходили вместе с танками, прячась от пуль за широкие бронированные лбы. Не те хорошо запомнившиеся детали, когда приходилось стрелять в гитлеровцев в упор, бросать лимонки в набитые фашистами блиндажи, ротами, батальонами конвоировать пленных. Нет, не те частности, встававшие сейчас в воображении, волновали старого пулеметчика. То настроение, то ощущение силы, тот радостный холодок «наша берет, наша берет», вновь вспоминая, испытывал Сафонов теперь. Он видел, как сдавались в плен гитлеровцы, как бросали к ногам автоматы и поднимали вверх руки. Видел штабеля замерзших тел в сизых шинелях и угловатых касках, сложенных на улицах Волжского города. Кресты на касках, кресты над могилами. Сафонов бросил окурок, приподнялся из-за бруствера, взглянул на белгородские высоты, тонувшие в пыльной дымке разрывов. Над высотами шел воздушный бой. Наши самолеты под прикрытием истребителей бомбили подходившие к фронту гитлеровские части. Взглянул на лес, подступавший местами к самому гречишному полю. Лес, из которого уж дважды выползал черный танковый ромб и откатывался назад. Поползет и в третий, и в пятый. С непривычной торопливостью Сафонов резко оторвал клочок газеты и полез в кисет за махоркой. Четвертая! Все считаешь? Рассчитывай, когда юнкерсы снова пожалуют. Пожалуют еще. Набивай диски.